Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. «Леди с лампой». Как английская аристократка взялась за самую черную работу и совершила переворот в медицине. Бизнес и социальное служение. Есть ли основания ставить сегодня рядом эти слова? Выставка фотографий бессмертного полка. Живая история в лицах. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Вчера, 12 мая, в мире отмечали Международный день медицинской сестры. Дата эта выбрана не случайно. Это день рождения Флоренс Найтингейл, одной из родоначальниц служения сестер милосердия. Она была родом из богатой британской аристократической семьи и имела блестящее по тем временам образование. Например, знала 5 языков. И она просто шокировала своих родителей и весь лондонский свет, когда приняла решение идти работать сиделкой в госпиталь для бедных. Такой эффект разорвавшейся бомбы. Во-первых, аристократка идет работать, а во-вторых, она идет в госпиталь, то есть на самую черную и низкооплачиваемую работу, и к тому же в ужасные условия. Надо сказать, что Флоренс многое удалось изменить, и там, где внедрялись ее методы ухода за больными, смертность сокращалась в 2 раза. Так что же это была за женщина? На связи с нами священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук и декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об этой уникальной женщине, фантастической, даже я бы сказала. Действительно, и имя у нее Флоренс Найтингейл, такое, ну, мягкое, певучая, на первый взгляд. И вместе с тем ей пришлось заниматься вещами, которые с женским образом в сознании людей того времени вообще не были никак связаны. Как это случилось?
Ну, я думаю, что удивительно сама ее жизнь. Вы правильно отметили, что само ее имя, оно тоже говорящее. Она ведь родилась во Флоренции, собственно, почему и получила такое имя. Цветущая, город цветов, Флоренция. А Найтингейл, как мы знаем, в переводе означает «соловей». Поэтому и «соловей» будет в каком-то смысле тоже ее символом в дальнейшей жизни. Почему произошел переворот в ее жизни, наверное, трудно объяснить, потому что это, очевидно, путь внутренних исканий. Она ведь именно сознательно сделала выбор в пользу этой профессии. А эта профессия в 19 веке, в первой половине 19 века в Англии особенно была не то чтобы популярной или престижной, она считалась презренной. Понятно, что когда аристократка делает выбор в пользу того, чтобы работать сиделкой, ухаживать за больными. В тот момент еще она не собиралась ехать именно на войну, она просто хотела быть сестрой милосердия. Это было, конечно, удивительно, и ее родители были, естественно, против. Но, тем не менее, она их не послушалась, она преодолела это семейное сопротивление, и уже в достаточно зрелом возрасте для девушки, уже за 30 ей было, она попала в такую общину диаконис в Германии, который организовал Теодор Флиднер, протестантский пастор в Кайзерверте. И, собственно, там она приобрела первые навыки ухода за больными, с одной стороны, а с другой, такой особо напряженной молитвенной жизни, потому что она считала важным не только физическое выздоровление больного, но и духовное. Собственно, об этом она потом расскажет в своей известной книге, которую переведут на многие языки. Что такое уход за больными, каким он должен быть и каким нет. Вот, собственно, именно в этот период и произойдет ее такое окончательное формирование как человека, который захочет послужить ближним и Богу. Ну, а слава к ней придет уже в годы Крымской войны, когда она своими сподвижницами отправиться на театр войны, но на стороне англичан, соответственно, которые воевали в Севастополе против русских войск. Она будет работать в турецких госпиталях в Скутаре и в Крыму. Она побывает в Крыму под Балаклавой, собственно, будет развернут полевой госпиталь. Там же она установит памятный крест в память о погибших воинах. И там же она получит свое второе прозвище «Леди со светильником». Так, кстати, будет называться один из первых фильмов, который в 50-е годы, уже в 20 веке, будет о ней снят. И, собственно, это будет ее как бы второе наименование уже в 19 веке. И тогда же к ней придет, собственно, слава. Ее портреты будут выставлять на улицах Лондона. Будет множество различных сувениров, сделанных в память о ней. Ее будут изображать в виде соловья, в виде утешающей больного сестры Милосердия. Она будет потом инспектировать английские госпитали. Она будет своего рода консультантом по этим делам. Будет работать в госпитале святого Фомы после войны. Ну и сама система ухода за больными, уход за выздоравливающими, он действительно ляжет в основу уже современного медицинского ухода. Вот, собственно, сестры по уходу, они опираются именно на тот опыт, который был у нее. Ну и надо сказать, что Господь ей даст очень большую, долгую жизнь. Она проживет 90 лет. Уже скончаются все ее родственники, она будет утешаться чтением различной литературы, духовной, философской. Ну и, собственно, после смерти ее память будет почтена таким образом, что ее похоронят в Лондонском соборе Святого Павла, это пантеон великих людей Англии. Ее портрет будет на 10-фунтовой купюре, ну, в тот момент, когда купюры еще ходили, были в ходу. Ну, и я так понимаю, что, собственно, передача приурочена и ко дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая, а это день ее рождения, так что вот мы отмечаем ее день рождения таким образом.
Вы знаете, отец Андрей, это сегодня может быть уже вполне привычно для нашего уха, и это словосочетание «сестра милосердия», и то, что, в принципе, женщина в качестве сестры милосердия или медсестры едет на войну и там оказывает помощь раненым и помогает им выжить не только физически, но и, ну, скажем так, душевно и, может быть, даже и в каком-то смысле духовно. Тогда это же ведь действительно было таким, ну, революционным событием. Женщина на Крымской войне. По другую сторону баррикад, на стороне русских, там был тогда Пирогов, и они примерно параллельно свою деятельность разворачивали. В чем здесь возникает определенное соприкосновение, что ли, с той традицией милосердия, которая есть у нас в России, и с той, которую основала Флоренс Найтингейл?
Я думаю, что одно другому не противоречит. Действительно, в 20 веке велся даже своего рода спор о том, действительно, где впервые появились сестры милосердия на фронте, у англичан, или все-таки это будут наши соотечественницы в Крыму под руководством Николая Ивановича Пирогова. Действительно, практически одновременно с Флоренс Найтингейл в Крыму окажется сестры крестовоздвиженской общины сестер милосердия, одна из первых общин, которая появится в России в то время. Ну, я думаю, что это на самом деле знак своего времени, что Крымская война станет действительно и с той, и с другой стороны для всех первым испытанием, в котором, собственно, родится эта новая традиция такого организованного ухода за ранеными и, с другой стороны, такого особенного опыта сострадания больным. То есть это не только медицинская работа, но и духовная поддержка раненых. Именно этому, кстати, очень большое внимание уделял и Пирогов, когда говорил о том, какой должна быть идеальная сестра милосердия. Она должна быть и практически мыслящей, и со сострадающим сердцем. Поэтому именно в годы Крымской войны фактически родится будущий Красный Крест. И, собственно, после именно этих событий Анри Дюнан, с которым, кстати, Флоренс тоже была знакомы, и учредит это общество Красного Креста после битвы при Сольферино. Это было в Италии, но в каком-то смысле это все события единовременные. И возникновение Красного Креста и первых общин сестер милосердия, это как раз было, очевидно, то явление, к которому пришли и в России, и в Европе одновременно.
Удивительно, знаете еще что? Ведь если почитать записки Флоренс Найтингейл, я видела фрагменты из них, там сказано очень многое о том, что необходимо какие-то гигиенические меры предосторожности соблюдать, что должна быть чистота, должен быть порядок в том помещении, где находятся больные, что их нужно содержать в чистоте. Неужели это были неочевидные вещи для того времени? Почему именно потребовалось, то есть почему там сейчас ее чуть ли не революционировали? Считают. Смертность ведь сократилась.
Ну, совершенно верно. Для того времени это были совершенно неочевидные вещи. То, что нам кажется естественным, ну, например, влажная уборка. Она говорила, что нельзя протирать только сухой тряпкой. Пыль обязательно должна быть влажной. Больному надо менять белье регулярно. С ним надо разговаривать. И процесс выздоровления – это тоже особое состояние. Я это помянул, например, тоже, что для людей было совершенно неочевидно. Но это ведь еще одна особая, может быть, ситуация, которая связана с развитием, естественно, научных знаний и медицинских знаний. Собственно, медицина именно тогда тоже начинает делать активно шаги вперед. Ну, собственно, и Пирогов ведь тоже много сделал открытий, связанных с сортировкой раненых, с гипсами повязками, с анестезией года Крымской войны. Так что, действительно, это были очень важное открытие и в области медицины, которое, естественно, Флоренс Найтингейл сделает особый вклад.
Отец Андрей, а напоследок можно все-таки уточнить у вас по поводу этого ее чудесного прозвища такого, леди со светильником? Почему леди со светильником? Красиво звучит, но что за этим стоит?
Ну, леди со светильником, что она обходила палаты больных с горящим светильником, со свечой, и это изображение, оно облетит весь мир, как она обходит больных, такая известная гравюра, которая в то время была очень популярна, и вот это выражение за ней закрепилось. Ну, и кроме того, я еще не сказал, что в честь нее же будет учреждена медаль практически сразу после ее смерти, которая является высшей наградой медицинских сестер во всем мире. Так что вот таким образом она еще, ее память будет увековечена и в заслугах последующих сестер милосердия, медицинских сестер.
Спасибо вам большое за этот рассказ.
Пожалуйста, да.
Священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук и декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был с нами на связи по телефону. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
20 мая в Петербурге на антикризисном экономическом форуме «Опора России» будут говорить на очень неожиданную тему «Вера и дело. Социальная ответственность бизнеса во время кризиса». А днем раньше там поговорят о социальном предпринимательстве как явлении сегодняшней жизни. Что все это значит и может ли как-то повлиять на нас этот тренд на социальное предпринимательство? И действительно ли он имеет место в нашей жизни, этот тренд? Зададим все эти вопросы Дмитрию Чистилину, сопредседателю Оргкомитета антикризисного экономического форума и директору Международного института развития и самоорганизации. Здравствуйте, Дмитрий Константинович.
Здравствуйте.
К словосочетаниям «бизнес и прибыль», «бизнес и эффективность» мы как-то давно уже привыкли, это понятно и логично. Но вот «бизнес и служение», «бизнес», скажем, и «социальная ответственность» – это что-то новое. И насколько это актуальное и реальное, а не желаемое измерение для российского бизнеса сегодня, с вашей точки зрения?
Ну, прежде всего, надо сказать, что бизнес – это фактически локомотив жизни, экономической жизни общества. И только воцерклённые люди, их не очень немного, которые занимаются бизнесом, понимают, что можно стремиться к созданию прибавочной стоимости, зарабатыванию прибыли, а не только ради самой прибыли, но и ради иных целей, которые полезны для общества. Православный подход, нравственного предпринимательства, который имеет глубокие исторические истоки в России, купеческие начала, говорит о том, что главное не стремиться к тому, чтобы создавать прибыль, а главное к тому, чтобы не привязываться к результату. То есть, если человек родился для того, чтобы быть предпринимателем, совершенно не означает, что он должен быть привязан к плодам своего труда. То есть, к обогащению. В основу поведения и принятия решений людей создание приватной собственности приводит не к обогащению личному, а к созданию инструмента для реализации каких-то социальных проектов. И фактически это то, что предполагает спасение, это и есть путь, которым могут идти предприниматели. И существуют на сегодняшний день примеры людей, которые живут по этим принципам. Они были и раньше, столетия назад. Собственно говоря, конференцию, которую предложил, организовал, поддержал и фактически является ее вдохновителем Влад Жукович, это председатель Союза православных предпринимателей, он как бы и предполагал основу этой конференции показать иные пути жизни для бизнеса, функционирования бизнеса и смыслового наполнения действий, связанных с работой самого бизнеса. То есть не ради прибыли, не ради денег, не ради собственного личного обогащения, а во славу Господа и не привязываясь к результатам, к материальным результатам этой жизнедеятельности. В этом смысловая нагрузка конференции и ее полезность для тех, кто захочет с этим столкнуться, окунуться, увидеть, как это происходит, и стать полезным людям, а не только самому себе.
Я знаю, что 20 мая у вас пройдет конференция, которая называется «Вера и дело». И, честно говоря, это словосочетание в связи с антикризисным форумом, тем, который вы проводите, звучит, может быть, даже несколько странно. Вы могли бы пояснить, при чем здесь, где здесь точки сопряжения? Антикризисный форум, с одной стороны, а с другой стороны, конференция «Вера и дело».
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что он антикризисный, наверное, не в первую очередь, а в последнюю. На самом деле, это аналитический экспертный форум. И впоследствии мы, наверное, будем как бы акцент менять в названии. А вот как бы присутствие здесь именно этой конференции, это в условиях кризиса, когда люди стремятся экономить и жить для себя. Фактически сегодня, если мы пойдем просить деньги на социальные проекты или какие-то правильные вещи образовательные у бизнеса, он деньги не даст, потому что кризис нужно сохранять бизнес, а не поддерживать социальные проекты. С одной стороны. С другой стороны, даже если есть ресурсы, которые можно помочь, там, в конце концов, поддержки социальных проектов или православных проектов по воспитанию детей, духовно-нравственная культура небольших денег не требует. И даже если эти деньги, их все равно не дают, потому что у бизнеса принцип никуда ничего не тратить, то есть сокращать свои издержки независимо от назначения. И вот иная позиция, которая предполагает иную точку зрения, особенно в условиях кризиса, она крайне актуальна. Что оказывается в этом мире существуют люди, которые живут по иным принципам. И в условиях кризиса оказывают такую поддержку, потому что считают это более правильным, чем поддержание процесса сокращения издержек для своего бизнеса. Вот, наверное, об этом и речь идет. И есть такие примеры, есть такие проекты, есть такая жизнедеятельность, довольно успешная. Тема форума направлена на анализ актуальных вопросов, как все-таки бизнесу помочь, быть более активным, расширять свои возможности и деловую активность. Я, поскольку в бизнесе на сегодня присутствуют и бизнесмены, которые православно ориентированы или нравственно ориентированы в принятии решений, то естественно, что это для них площадка для развития и для того, чтобы обществу больше пользы приносить.
Спасибо вам огромное за комментарий.
И вам спасибо.
Напомню, Дмитрий Чистилин, сопредседатель Оргкомитета антикризисного экономического форума, директор Международного института развития и самоорганизации, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и читаем наиболее интересные статьи, которые появились здесь за последнее время. На связи с нами Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Смотрю, что особенно активно у вас сейчас просматриваются, читаются, да и вообще бросаются в глаза публикации, связанные с Днем Победы, 9 мая, и «Бессмертный полк». Это такое тоже фото. Репортаж очень интересный. Расскажите о том, как это все появилось и в чем особенность этого материала.
Ну, о «Бессмертном полке» мы рассказываем уже не первый год. У нас есть замечательный фотограф, который не могу не похвалить, постоянный фотограф, фотокор Фомы, Владимир Ештокин, у которого буквально несколько дней назад открылась целая выставка в Москве, посвященная его фотографиям с шествия Бессмертного полка прошлогоднего. И действительно, в том году фоторепортаж о Бессмертном полке стал одним из самых читаемых материалов. Это не мы так решили, это решили так наши читатели. Смею подозревать потому, что действительно хорошо получилось. Там прекрасные лица, прекрасные люди. Просто интересно смотреть на тех, кто пришел, на то, насколько многие похожи на своих близких, чьи портреты они несут. Это потрясающе, просто завораживает. Безусловно, этот материал очень хорошо в том году получился, а в этом году мы постарались немножко развить тему и поговорить о том, что Бессмертный полк, он не только на Невском проспекте и Тверской улице происходит. И в этом году у нас был еще один репортаж, но мы специально поехали в небольшое село в Подмосковье и сделали фоторепортаж, как, собственно говоря, Бессмертный полк проходил там.
Пронзительные, конечно, снимки и лица людей, и лица ветеранов, и очень трогательно на это смотреть и понимать, что, в общем-то, движение, которое зародилось в Томске в 2012 году, сегодня охватывает не только всю Россию, но и другие страны. И здорово, что не только в больших городах, но и в малых городах тоже проходят такие акции памяти. Это просто потрясающе.
Хотелось бы такую вещь отметить. Безусловно, это важно, что мы помним День Победы, день величия всего нашего народа, конечно, Великой Победы, но важно, что люди стараются помнить не только подвиг всего народа в целом, но и говорить о конкретных героях, о конкретных именах, называть их. Этим, по-моему, силен Бессмертный полк. И еще у нас, вот тоже мы видим, очень большой популярностью и вниманием на сайте пользуется материал, посвященный тому, как можно найти без вести пропавших родственников, близких и просто людей, и без вести пропавших в годы войны, что для этого сейчас можно сделать. Мы видим, что люди очень интересуются этой темой, ищут не только своих близких родственников, но и просто людей, о которых они знали, слышали, пытаются как-то узнать их судьбу. И мне кажется, что это очень по-христиански, пытаться говорить о конкретных людях именно через них, через их судьбы, говорить о подвиге всего народа.
А вы могли бы чуть подробнее рассказать об этой выставке, которая у Владимира Ештокина проходит сейчас? Что там можно будет увидеть?
Да, там, в общем-то, можно увидеть то, что вы можете посмотреть и на сайте, но, конечно, вживую это немножко другое впечатление, могу сам сказать даже по собственному впечатлению от выставки. Она проходит в Москве, в центре Покровские ворота. И там представлены самые лучшие, самые интересные, по мнению самого Володи, вот отобранные им фотографии с шествия «Бессмертный полк», которое прошло в том году. Это некий призыв был, она открылась еще до 9 мая, прийти и в этом году. И некая такая уже фотоистория о том, как развивалось это движение и как оно становилось действительно всероссийским.
Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА», был с нами на связи по телефону, и мы говорили о публикациях на сайте foma.ru, которые появились здесь по итогам 9 мая и шествия «Бессмертный полк». Замечательные фоторепортажи нашего коллеги Владимира Ештокина. И добавлю от себя еще раз огромное спасибо, хочется сказать, другому нашему коллеге Сергею Лапенкову, журналисту из Томска, который стал одним из инициаторов и организаторов этого движения «Бессмертный полк», который охватил сейчас и всю Россию, и многие другие страны. Это движение, напомню, не государственное, вне партийное и открытое для всех, кому дорога память о своих близких. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни. Эту рубрику мы готовим совместно с нашим партнером «Гисметео» и рассказываем о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Омске, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, грядущие выходные будут прохладными и довольно дождливыми. В субботу ночью до 12 тепла, но днем похолодает, и столбики термометров не поднимутся выше отметки в 10 градусов. При этом будут идти дожди. В воскресенье погода существенно не изменится, разве что будет еще холоднее, до +3 ночью и до 8 градусов днем, и также дождливо. В Государственном историко-краеведческом музее проходит любопытная выставка. Она называется «Карандаш против камеры». Это работа бельгийского художника Бена Хайне, который в своих картинах совмещает живопись и фотографию. Посетителей, помимо знакомства с работами Бена Хайне, ждут также тематические мастер-классы. В Рязани в субботу ночью до 7 градусов, днем до 15. Переменная облачность без осадков. В воскресенье в ночные часы до 9 градусов тепла, днем от 11 до 13 пасмурно и дождливо. В Кремле продолжается археологическая выставка «Переяславль-Рязанский». Археология открывает тайны. Уже далеко не все знают, что город, который мы сейчас называем Рязанью, раньше именовался Переяславлем, а Рязань находилась в нескольких десятках километров от нынешней. Выставка посвящена истории города Переяславля в эпоху Средневековья. В Москве в субботу ночью до 8 тепла, днем до 17 без осадков и солнечно. В воскресенье ночью также около 8 градусов, а днем переменная облачность и плюс 15. При этом ближе к вечеру пройдет дождь. В грядущие выходные в ЦДХ на Крымском валу состоится ярмарка антиквариата «Московская старина». Это не только торговая площадка, где можно пообщаться со старьевщиками и что-нибудь приобрести. На территории Дома художника будут проходить тематические выставки и мастер-классы. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и ведущий российский портал о погоде ngismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о весенней погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и через несколько минут в этой студии мы встречаем, как всегда по пятницам, Владимира Легойду, главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. А в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Сегодня ночью на станции метро Кропоткинская обещают дать концертное исполнение оперы Пьетро Маскани «Сельская честь» в рамках благотворительной акции «Ночь в метро». Кропоткинская обладает хорошей акустикой. И очень интересно, конечно, послушать, как там все это прозвучит. И обещают выступление звезд мировой оперной сцены в сопровождении президентского оркестра России уже сегодня ночью. Вообще опера «Сельская честь», она про большие итальянские страсти, которые разворачиваются, к тому же, не где-нибудь, а в сицилийской деревне. И происходит это, как порой бывает в жизни, на фоне дивного и светлого, и замечательного праздника Пасхи. И о том, как совершенно Пасха, несмотря на все это наше человеческое, слишком человеческое, в этой опере напоминает очень красивая и известная интермеццо, которое, кстати, мои коллеги уже поставили, и которое давайте слушать вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».